Вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Чем обернется внезапная армяно-азербайджано-венгерский дипломатический конфликт? День солидарности в борьбе с терроризмом в России, годовщина Бесланской трагедии. Россия готовится потребовать от Великобритании объяснений в связи со списком Магнитского. И правозащитники говорят о нарушениях прав человека в странах ШОС. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Венгерские власти продолжают настаивать на том, что помилование в Азербайджане Рамиля Сафарова, офицера азербайджанской армии, осужденного в Венгрии в 2006 году, стало для них неожиданностью. Сафаров был приговорен к пожизненному заключению без права помилования в течение 30 лет за убийство в 2004 году офицера армии Армении Гургена Маргаряна. Сафаров и Маргарян были участниками организованных в Венгрии курсов английского языка в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Согласно официальным заявлениям венгерских властей, Рамиль Сафаров был передан Азербайджану после получения заверения из Баку о том, что Сафаров будет продолжать отбывать наказание за совершенное им преступление. Однако под стражу Сафаров взят не был, а в аэропорту Баку его горячо приветствовали местные жители. Сразу после возвращения на родину Сафаров был помилован президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Более того, ему было присвоено внеочередное воинское звание майора азербайджанской армии, выделены квартира и денежная премия. В ответ на передачу Сафарова Армения немедленно приостановила дипломатические отношения с Венгрией, о чем объявил президент страны Серж Саркисян.
Я официально заявляю, что с сегодняшнего дня мы приостанавливаем дипломатические отношения и все официальные контакты с Венгрией.
В воскресенье, когда в Нагорном Карабахе отмечалась 21-я годовщина провозглашения независимости, Серж Саркисян в специальном заявлении отметил, что Армения готова к борьбе и победе в любой войне со своим враждебно настроенным соседом Азербайджаном. Передача венгерскими властями Сафарова Азербайджану спровоцировала серьезную общественную реакцию по обе стороны армяно-азербайджанской границы. В Азербайджане Сафарова считают национальным героем, хотя он и совершил преступление.
Он не мог иначе поступить в той ситуации. Я думаю, каждый гражданин Азербайджана, который является патриотом Родины, он должен быть именно вот похож на него.
Я так думаю, что с политической точки зрения Рамиль Сафаров является нашим героем. Мы можем его хвалить. Но с точки зрения гуманизма, я думаю, что он убийца.
В Армении освобождение Сафарова и оказанные ему почести вызвали резкий протест, причем многие выражают возмущение не только действиями Венгрии, но и НАТО и Европейского Союза, членом которых эта страна является.
Я очень, можно сказать, злой за то, что происходит в Европе, и как человеческие ценности, можно сказать, приравнивают к грязи. Европа, которая кричит во всю глотку про человеческие качества, про человеческие ценности, может просто в средь бела дня убить человека в Европе и потом этого убийцу просто выпустить на свободу просто так, за какие-то гроши.
Мы приветствуем шаг руководства Армении по приостановлению дипломатических отношений с Венгрией, но считаем, что это недостаточно. Это ответственность не только Венгрии, но и, во-первых, НАТО, под эгидой которого и были проведены те мероприятия, в рамках которого был убит армянский офицер. И к тому же НАТО имело тут и моральную ответственность, и возможность приостановить выдачу азербайджанского преступника, но не сделала это.
Венгрия в воскресенье выразила протест Азербайджану в связи с помилованием Сафарова. Азербайджанский посол в Будапеште был вызван в Министерство иностранных дел, где ему было вручено послание венгерского правительства. В нем говорится, что Венгрия считает недопустимым и осуждает помилование азербайджанского офицера. Венгерский политолог Золтан Бира не верит официальным заявлениям Венгрии, согласно которым для Будапешта помилование Сафарова стало полным. полной неожиданностью.
Можно критиковать состояние нынешнего аппарата, но я думаю, что даже те люди, которые особо не разбираются в политической ситуации Южного Кавказа, знают о том, какой характер имеет режим Ильхама Алиева, так что каких-то удивлений, каких-то неожиданностей не было в том, что азербайджанский президент сразу помиловал азербайджанского офицера. А другая версия – это более щекотливая. Последние месяцы высокопоставленные правительственные чиновники, члены правительства говорили о том, что Венгрия хочет иметь близкие экономические отношения с Азербайджаном. Я сразу подчеркну, что в этом я никаких проблем не вижу. Азербайджан, особенно после 2005 года, то есть после того, что был открыт соответствующий нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, очень мощно и очень динамично развивается. Так что такой развивающейся экономикой иметь отношения, экономические отношения для Венгрии, я думаю, что это полезно. Другой вопрос, через каких средств, через каких сделок. И многие в Венгрии так полагают, что выдача азербайджанского офицера без соответствующих гарантий, это было направлено на то, что Венгрия получила какие-то преференции этих экономических отношений. В том числе часто писали последние недели о том, что Азербайджан будет покупать венгерские государственные облигации, и с этим будет облегчить экономическую ситуацию Венгрии. Я думаю, что если такие намерения были, и многие так полагают в Венгрии, тогда это сугубо критикуемая акция была со стороны венгерского правительства.
Золтан Бира отмечает, что история с передачей азербайджанского офицера вызвала в Венгрии широкий общественный резонанс.
Я думаю, что последние дни это ведущая тема, ведущая проблема в венгерской СМИ. С другой стороны, оппозиционные партии очень критически выступали, исключая Йоббика, то есть праворадикальной партии венгерского правительства. Они солидаризуют Фидесом и венгерским правительством, говоря о том, что их гарантии были достаточно сильны. Я думаю, что нет, поскольку такие гарантии подписал только заместитель министра правоохранения. Так что я думаю, что это не соответствует, не тот уровень, который гарантировал бы все то, что ожидал венгерская сторона. То есть оппозиционные партии уже очень активно выступают и просят соответствующие парламентские комитеты, чтобы обсудили эту проблему, почему все это могло осуществить и выразить недовольство с этим.
В социальной сети Facebook появились страницы, на которых некоторые венгры приносят извинения Армении за решение своего правительства. Как ожидается, завтра в Будапеште состоится демонстрация протеста. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. 8 лет назад, 1-3 сентября 2004 года, в Беслане террористы захватили в заложники более 1200 учеников и учителей. Погибли 334 человека. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. «Единая Россия» предлагает изменить законодательство о статусе депутата в связи с ситуацией вокруг Геннадия Гудкова, которого могут лишить полномочий за коммерческую деятельность. Гудков заявляет о политическом преследовании в связи с его оппозиционной деятельностью. В районном суде Казани сегодня прошли предварительные слушания по первому уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», где в результате истязаний в марте погиб задержанный. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева призывает правозащитника Александра Брода отказаться от голодовки. Брод начал свою акцию, протестуя против исключения его из списка кандидатов в президентский совет по правам человека. Посольство США в Пакистане заявило, что два американца, работающих в консульстве в Пешаваре, были ранены при нападении. Пострадали также два сотрудника пакистанца. Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибывает сегодня в Дамаск, где во вторник встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийские оппозиционеры сообщили, что сегодня 18 человек погибли в результате авианалета правительственных сил на объект повстанцев в провинции Алеппо. Суд в Пакистане постановил, что 14-летняя христианская девочка Римша Масих, обвиненная в осквернении Корана, останется под арестом до пятницы. Слушание по делу о богохульстве отложено из-за забастовки адвокатов. Новым президентом Российского футбольного союза стал Николай Толстых. Он одержал победу на выборах главы РФС, которые состоялись сегодня в Москве на внеочередной конференции организации, набрав во втором туре голосование 148 голосов. До сегодняшнего дня Толстых занимал должность вице-президента Российского футбольного союза. Он также является исполнительным директором Олимпийского комитета России. Как обычно в это время я хотел бы отметить, что со всеми последними сообщениями, новостями, текстами программ, мнениями экспертов, интересными интервью, видео, онлайн-трансляциями событий и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете. Адрес сайта свободанews.ру. В эфире «Время свободы». В России сегодня День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата отмечается с 2005 года каждое 3 сентября. В этот день в 2004 году состоялся штурм школы в Северо-Осетинском Беслане, где террористы в течение 2,5 дней удерживали заложников. В ходе операции силовых структур погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В Москве сегодня состоялась акция памяти жертв бесланской трагедии, а также 12 траурных мероприятий на местах крупных терактов, произошедших за последние годы в столице России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Траурные митинги и возложение цветов сегодня прошли в 12 местах, где были совершены теракты, а также на улице Солянку у мемориала жертвам бесланской трагедии, в память о которых и был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом. Член комитета матерей Беслана Элла Кисаева рассказала в интервью Радио Свобода, что объективного расследования этой трагедии так и не произошло.
На этот процесс, на процесс объективного расследования влияет должностные лица. Это не секрет, что членами оперативного штаба были генералы, которые были командированы в Беслан. И в то же время они не дали нигде, не выступили ни в суде, свидетельских показаний их не дали. И те свидетельские показания, которые прозвучали в суде среднего ранга должностные лица, они все указывали на них. То есть указание применения танков, огнеметов исходило от них. И в то же время их не допросили, не вызвали категорически. Мы стали заявителями в Страсбурге. Наша жалоба сейчас будет рассматриваться. Гарантии на жизнь была нарушена, на объективное расследование, на эффективные суды. Вот по этим статьям мы стали заявителями.
По словам Эллы Кисаевой, заявителями в Страсбургском суде выступили 477 потерпевших. Последней каплей для них стало постановление Конституционного суда России о том, что переговоры с террористами не укладываются в рамки закона. Журналист из Беслана Марат Кабоев согласен с тем, что расследование трагедии в этом северо-осетинском городе продвигается с трудом.
Следствие идет очень вяло. В основном передопрашивают тех свидетелей, которые давали показания о том, что по школе применяли тяжелое вооружение, то есть танки, огнеметы, гранатометы. Передопрашивают свидетелей и вот в таком духе, что вы видели, кого, допустим, убило танковым снарядом из заложников, имеется в виду. Обвиняемым проходят Масхадов и Басаев, но сейчас неизвестно, может быть, они кого-то хотят привлечь, кто, допустим, помогал им. Пострадавшие обвиняли в том, что допустили трагедию, теракт допустили, что столько жертв в результате так называемой операции по спасению заложников были виновны не только террористы, а кто их допустил, то есть чиновники, генералы и так далее. Пострадавшие предъявляли конкретные обвинения в адрес некоторых лиц. Даже вызывали на судебный процесс и по делу Кулаева, и по дел милиционеров вызывали из Москвы, из подразделения спецназа руководителей, и они не прибыли. Якобы они люди засекреченные и не могут давать показания.
Говорил журналист Марат Кабоев. Как ожидается, Европейский суд по правам человека должен вынести решение об объективности расследования всех обстоятельств бесланской трагедии в течение ближайшего месяца. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Британская газета «Санди Таймс» опубликовала статью, в которой говорится, что министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй направила в британское посольство в Москве список из 60 лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского. В списке официальные представители властей, в том числе судьи, прокуроры, офицеры полиции и налогового ведомства. Этот список будет приниматься во внимание при рассмотрении обращений, поименованных в списке лиц, за визой на въезд в Великобританию. Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что потребует от Великобритании объяснений по этому поводу. О развитии событий в связи со статьей в «Санди Таймс» сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В опубликованном британским министерством иностранных дел заявлении говорится, что не существует никакого предварительного запрета на получение визы и что каждое обращение за визой рассматривается с точки зрения ее обоснованности. Граждане стран, не входящих в Евросоюз, говорится в заявлении, могут получить визу лишь на основании соответствия требованиям британского иммиграционного законодательства. И если существуют независимые и достойные доверия свидетельства, что заявитель замешан в несоблюдении прав человека, то обычно он не получает разрешения на въезд в Соединенное Королевство. Правительство Великобритании, говорится в заявлении Foreign Office, серьезно озабочено делом Магнитского, и мы призываем Россию без промедления привлечь к суду всех лиц, ответственных в его гибели. В интервью «Радио Свобода» заявление Foreign Office комментирует британский политический аналитик, бывший дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биннин.
Думаю, что заявление Foreign Office – это разновидность дипломатического языка, на котором поясняется, что у него нет предварительного заготовленного списка лиц, которым запрещен въезд в Великобританию, то есть, что не существует заранее принятого решения об отказе этим лицам в визе. Однако, если кто-нибудь из этих лиц обратится за визой, последует особое рассмотрение его просьбы и сбор информации о его причастности к смерти Магнитского. Однако, из содержания заявления Foreign Office можно предположить, хотя об этом заявлении МИД не говорится прямо, что если кто-либо из этого списка обратится за визой, он ее не получит.
Но был ли направлен британское посольство в Москве список Магнитского?
Из заявления Foreign Office не ясно, был ли британскому посольству в Москве вообще направлен некий список лиц. Пока что это лишь газетное сообщение. Однако, на мой взгляд, это подразумевается. Не уверен, что у Великобритании есть какой-то дополнительный список лиц, кроме входящих в американский список Магнитского, или же она полагает, что все 60 обозначенных в списке лиц причастны к смерти Магнитского. Возможно, она считает, что не все они причастны к его смерти. Однако, очевидно, что в Америке было проведено расследование в отношении этих лиц, и в Великобритании находится тот же самый список Магнитского.
Говорил британский политический аналитик Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжаем «Время свободы». Через три дня после окончания Национального съезда Республиканской партии американские политики и наблюдатели пытаются понять, надолго ли съезд укрепил позиции кандидата в президенты от этой партии Митта Ромни, который оспаривает кресло в Белом доме у нынешнего президента Барака Обамы. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Накануне открытия Национального съезда демократов в Северной Каролине рейтинг Митта Ромни поднялся до 45%, сравнявшись с рейтингом президента Обамы. Таковы опубликованные в воскресенье итоги опроса, который был проведен информационным агентством Рейтер и исследовательской службой Ipsos среди вероятных участников голосования на предстоящих 6 ноября президентских выборах. Неделю назад, перед началом съезда республиканцев, рейтинговые показатели Обамы и Ромни, согласно аналогичному опросу, соответственно составляли 46% и 42%. В то время как оба кандидата пользуются подавляющей поддержкой среди сторонников своих партий, Ромни, согласно последнему опросу, опережает Обаму Алабаму по популярности среди независимых избирателей – 33% к 28%. Выразив на съезде согласие баллотироваться в президенты, Митт Ромни призвал избирателей сплотиться вокруг него и помочь оздоровить американскую экономику. Его выступление прозвучало под занавес трехдневных речей видных однопартийцев и членов его семьи, направленных на улучшение образа Ромни, который даже в глазах республиканцев иногда выглядит неловким и высокомерным. Национальные съезды политических партий, как правило, являются чествованием номинантов. Многие обозреватели заметили, что съезд республиканцев в Тампе выглядел во многом по-другому. Это было чествование партии и ее стремление переформатировать американское правительство и политический процесс. Временами казалось, Митт Ромни сливался с фоном и при этом чувствовал себя комфортно. В этой связи консервативная газета «Washington Examiner» в своей редакционной статье отмечает: «Прагматичная, неяркая предвыборная кампания Ромни в некоторой степени является плодом необходимости. Он по природе не харизматичен и действует в рамках своих возможностей. Это рискованная стратегия, ибо харизматичные кандидаты выигрывают не случайно. Однако с учетом того, что съезд подтвердил его честность, отзывчивость и деловые качества, Ромни напоминает Рональда Рейгана тем, что он достаточно надежно окружил себя хорошими людьми, даже пусть при этом он уступает им право оказываться в центре внимания. За что бы республиканцы ни недолюбливали Ромни, они должны быть довольны, что номинировали человека, знающего, что в нынешней президентской кампании речь идет о более важных вещах, чем он сам. Во время съезда и Митт Ромни, и его кандидат в вице-президенты Пол Райан не раз говорили, что, несмотря на привлекательные личные черты президента Обамы, избирателям не стоит смущаться, если они решат голосовать против нынешнего президента-демократа. Явно апеллируя к тем, кто поддержал Обаму на выборах 2008 года, участники республиканского тандема напоминали, что возвышенная риторика и щедрые предвыборные обещания Обамы за 4 года не разогнали тучи на экономическом горизонте. Роберт Гибс, ведущий предвыборный советник Обамы, в воскресном интервью телекомпании CNN признал, что сейчас в команде президента никто и не рассчитывает на поддержку, подобную той, что Обама получил в 2008 году. Однако Гибс напомнил, что экономический кризис начался при республиканском предшественнике Обамы. Происходившее с 2008 года по нынешний день является огромным экономическим потрясением, вызванным серией неправильных решений, сделанных до того, как нынешний президент пришел к власти. Роберт Гибс считает, что нынешние экономические предложения республиканцев, выдаваемые ими за альтернативу плану Обамы, являются попросту новой версией плана, доказавшего свою несостоятельность. На съезде в Тампе мы не услышали ничего, кроме оскорблений, старых лозунгов и исчерпавших себя старых идей. На предстоящем съезде демократов президент намерен сосредоточиться на плане обеспечения среднего класса нашей страны необходимыми и требуемыми гарантиями путем капиталовложений в исследования и инновации. Бывший глава аппарата сотрудников Белого дома, а ныне мэр Чикаго Рэм Эммануэл, в воскресном интервью телекомпании NBC обратил внимание на то, что общественная дискуссия после съезда республиканцев больше сосредоточилась вокруг небезызвестного разговора со стулом ветерана Голливуда Клинта Иствуда, чем речи Митта Ромни, которая, по мнению Эммануэла, отличалась бессодержательностью и отсутствием каких-либо идей. В этой речи не было ничего нового, поэтому все разговоры после съезда крутятся вокруг выступления Клинта Иствуда. По мнению Джулии Кларк, специалиста по опросам службы Ipsos, повышение рейтинга Митта Ромни на 3 пункта после республиканского съезда, скорее всего, будет носить недолговременный, приходящий характер. Успех Ромни, считает она, будет нивелирован в ходе съезда Демократической партии, который открывается во вторник в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. 8 лет назад, 1-3 сентября 2004 года, в Беслане террористы захватили в заложники более 1200 учеников и учителей. Погибли 334 человека. В школе Беслана сегодня была объявлена минута молчания в память о погибших. «Единая Россия» предлагает изменить законодательство о статусе депутата в связи с ситуацией вокруг Геннадия Гудкова, которого могут лишить полномочий за коммерческую деятельность. Гудков заявляет о политическом преследовании в связи с его оппозиционной деятельностью. В районном суде Казани сегодня прошли предварительные слушания по первому уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», где в результате истязаний в марте погиб задержанный. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева призывает правозащитника Александра Брода отказаться от голодовки. Брод начал свою акцию, протестуя против исключения его из списка кандидатов в президентский совет по правам человека. Посольство США в Пакистане заявило, что два американца, работающих в консульстве в Пешаваре, были ранены при нападении. Пострадали также два сотрудника пакистанца. Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибывает сегодня в Дамаск, где во вторник встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийские оппозиционеры сообщили, что сегодня 18 человек погибли в результате авианалета правительственных сил на объект повстанцев в провинции Алеппо. Продолжим программу. Еще одна новость. Новым президентом Российского футбольного союза на внеочередной конференции этой организации избран исполнительный директор Олимпийского комитета России Николай Толстых. Во втором туре голосования он набрал 148 голосов на 24 голоса, опередив своего главного конкурента, главу Российской футбольной премьер-лиги Сергея Пряткина. Прежний руководитель РФС Сергей Фурсенко ушел в отставку после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. О выборах мой коллега Андрей Шары беседует со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Николай Толстых все время был, считался, по крайней мере, весьма прогрессивным руководителем. Он практически всегда был в оппозиции официальному руководству Российского футбольного союза. А РФС, напомню, до сих пор возглавляют всего три человека. Вячеслав Колосков, Виталий Мутко и Сергей Фурсенко. Все они, как бы сказать, были представителями власти, а Толстых, соответственно, считался в оппозиции. И в результате он, хотя и претендовал на руководство всем российским футболом в годы создания профессиональной футбольной лиги, но был в силу умелых аппаратных действий руководства РФС задвинут, так сказать, на футбол, начиная со второго дивизиона российского футбола в разное время по-разному называвшемуся. Толстых делает ставку на футбол региональный, на футбол, в котором будет придерживаться он баланса между воспитанниками российских школ и легионерами. И кроме того, он считает, что активное участие в возрождении, а именно возрождении идет речь сейчас, российского футбола, должны принимать пропорциональное участие как государственные органы, так и коммерческие структуры. При этом Сергей Пряткин является представителем сильных футбольных клубов, и он, по мнению экспертов, делает ставку именно на коммерческий футбол. Хотя в своей предвыборной речи Пряткин, конечно, много говорил о том, что они ждут от государства большой помощи. Именно за него голосовала Ольга Смородская, президент «Локомотива», которая была совокупно делегирована от профессиональной Российской футбольной лиги. Российский футбольный союз – это странная организация. В нее входят почти все возможные организации, как региональные, где футбол, наверное, никогда не развивался толком, как, скажем, в Якутии, так и организации сопутствующие. Детская футбольная лига, футбол женский, футбол пляжный и так далее. Но при этом профессиональные сильные футбольные клубы, в частности все входящие в РФПЛ, в РФС как делегаты, как организации, входящие в РФС, нет, не входят они. Единственный клуб из РФПЛ, входящий в РФС, это Амкар из Перми. И поэтому получается, что с одной стороны за президента голосуют не те, кто собственно и представляет российский футбол на международной арене, и о ком и говорят в первую очередь, упоминая российский футбол. А с другой стороны, все-таки нельзя не понимать, что эта верхушка, сильнейшие российские клубы, конечно же, базируются на именно региональном футболе, на том основании пирамиды, которое и надо развивать. И вот именно за это основание ратует Николай Толстых, и всегда ратовал. Он именно перестал руководить этой самой региональной частью российского футбола тогда, когда Сергей Фурсенко предложил перейти на систему «Осень-весна», и Толстых сказал свое мнение против. После чего всего лига была расформирована и вновь пересоздана под названием теперь футбольная национальная лига. И Толстых с тех пор работал в Олимпийском комитете России и футболом формально не руководил.
По крайней мере, Николай Толстых человек с долгим футбольным прошлым, если память не изменяет. Он сам когда-то играл за московское «Динамо» и лет 15-20 назад был одним из лидеров реформы в тогда постсоветском таком футболе, создания профессиональной лиги. И, по идее, ему интересы высшего дивизиона тоже должны быть не безразличные. Получает он в лице сторонников Пряткина позицию из числа лучших российских футбольных команд?
Конечно, эта оппозиция существует, и, конечно, она никуда не делась, она осталась. Те, кто голосовал за Пряткина, это сильные финансовые структуры, руководящие клубами высшего российского дивизиона. Особенно первое время, когда придется реформировать, возможно, и структуру всего российского футбола, и структуру чемпионата РФПЛ, а Толстых будет встречать на этом пути сопротивление. Эксперты говорят, что именно с Толстых, как ни странно, стоит руководство не только российского футбола, но и вообще российского государства. Ему дан некий карт-бланш. По крайней мере, все его реформы сейчас будут проводиться при оппозиции, но эта оппозиция будет укращена, что называется. Сергей Пряткин работал раньше в структурах и КГБ СССР, и ФАПСИ, и ФСБ России, а в российском футболе он всего с 2007 года. Возможно, у него есть еще какие-то рычаги в российской власти. То, что выборы прошли достаточно, на мой взгляд, честно, по крайней мере, под прицелом телекамер шла вся процедура, я думаю, что это залог того, что у Толстых может многое получиться.
Накануне этого судьбоносного, скажем, дня для российского футбола несколько членов исполкома Российского футбольного союза, представляющие крупные государственные структуры, типа руководителя «Газпрома» Алексея Миллера, отозвали свое участие в этом органе по разным причинам, но понятно, что это все не случайно. В чем, собственно говоря, причина этого хода?
И Миллер, и прочие, те, кто с ним заодно был в принятии подобного решения, боятся державы власти. В российском футболе прокачиваются огромные деньги, ведь бюджеты клубов до сих пор непрозрачны, большинство клубов, а Толстых именно за то, чтобы все бюджеты были максимально прозрачными. Поэтому потеря власти в этой области, в этой сфере, чревата потерей немалых денег. А кроме того, поскольку Толстых позиции прочные в регионах российского футбола, а именно в регионах, так сказать, извините за это слово, в болоте прокачиваются эти деньги. Поэтому Миллер и же с ним, я думаю, боятся таких серьезных перемен. Пока вот все выглядит так, что демарш Миллера – это некое молчаливое глухое сопротивление.
Это было мнение спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова, с которым беседовал Андрей Шарый. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Мировая политика». Международная федерация за права человека опубликовала доклад, в котором утверждается, что отдельные документы Шанхайской организации сотрудничества ШОС, особенно в области борьбы с терроризмом, закрепляют в качестве региональной нормы грубые нарушения прав человека и противоречат международному законодательству. Доклад называется «ШОС. Благодатная почва для нарушений прав человека», рассказывает моя коллега Ирина Лагунина.
Основным принципом деятельности ШОС является взаимное признание. Принятая в 2005 году концепция по кооперации ШОС требует от государств-участников организации обеспечить взаимное признание совершенных на территории любого из ее членов актов терроризма, сепаратизма и экстремизма. С этого утверждения начинается содержательная часть доклада. При этом терроризмом, в соответствии с Конвенцией ШОС 2009 года, признана идеология насилия. А в Конвенции 2001 года использована теория трех зол – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Чем это определение отличается от остальных используемых в международной практике определений терроризма? Мы беседуем со старшим преподавателем школы права в Университете Гринвича Ричардом Уайлдом.
Это определение порождает сразу две проблемы. Первая состоит в том, что в отличие от остальных международно признанных определений, это определение включает преступления против государства, а не преступления против граждан государства. И поэтому им можно манипулировать, можно применять его против инакомыслия. А вторая проблема, и здесь я сошлюсь как раз на доклад Международной Федерации по правам человека, заключается именно в том, что оно соединяет так называемые три зла, то есть терроризм привязан к сепаратизму и экстремизму. Для сравнения можете посмотреть на определения, которые используются Организацией Объединенных Наций. Как вы знаете, единого, приемлемого для всего мира определения терроризма нет, но есть рабочее определение, которое содержится в документе Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей террористические акты, а также в Конвенции о международном терроризме.
Терроризм в них рассматривается как акт против людей как таковой. Каким последствиям приводит вот это смешение так называемых трех зол под шапкой терроризма?
Последствия в том, что такое широкое определение можно также широко применять. И оно применяется в нарушении целого ряда международных конвенций, включая Конвенцию о защите прав беженцев. И надо различать риторику и практику. В ШОСе много говорят о правах человека, об экономическом развитии и торговле, о защите окружающей среды. Тоже записано и в уставе ШОС. Но если посмотреть на то, что делается на практике, то в основном это международные контакты в сфере безопасности, основанные как раз на этой теории так называемых трех зол. Трудно найти пример, когда ШОС реально работала бы над экологической проблемой, а вот примеров того, что какое-то национальное меньшинство, какая-то политическая оппозиционная группа, какая-то религиозная группа оказывается под давлением властей, сразу всех правительств стран-участниц организации много. И все это прямое следствие применения документов ШОС. А ведь речь идет о неотъемлемых правах человека, о правах, которые невозможно отнять ни в условиях чрезвычайного положения, ни под предлогом угрозы национальной безопасности.
Ричард Уайлд – старший преподаватель школы права в Университете Гринвича. Об одном из таких случаев применения универсального для стран ШОС толкования термина «терроризм» рассказывает глава Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаилова.
Системный мониторинг нарушений прав человека и особенно групп уязвимых, которые находятся в закрытых учреждениях, например, в тюрьмах Кыргызстана или предварительное, значит, заключение в ВВС, там, СИЗО, показывает такую картину, что люди, которые вынуждены бежать от авторитарных режимов, спасаться от преследований и смерти, часто попадают в руки правоохранительных органов, и потом, когда мы ожидаем справедливого доступа к правосудию, оказывается, что их экстрадировали или незаконно возвратили их домой. Так было после андижанских событий. Мы видели, как люди, которые бежали от смерти, прокуратура, генеральная прокуратура выдворила их, это были 5 узбекских граждан, обвиненных в участии в нижанских событиях в 2005 году.
Аналогичные способы сотрудничества практикуются и российскими спецслужбами. По данным Института прав человека, российские службы безопасности активно используют следующие методы при экстрадиции или выдворении находящихся в розыске в странах ШОС лиц. Похищение граждан с территории России, в том числе агентами иностранных служб при помощи российских коллег, предъявление арестованным сфабрикованных обвинений для формального удовлетворения требований к экстрадиции, предусмотренным уголовным правом России, замена экстрадиции значительно более простой и быстрой процедурой административного выдворения, лишение российского гражданства для окончательного устранения препятствий к их экстрадиции. Более того, в рамках этой глобальной борьбы с террором стали запрещаться не только организации, но и определенные религиозные учения. Списки запрещенной литературы, как и списки организаций, признанных террористическими, находятся в ведении спецслужб, они ими делятся между собой, практика распространяется на весь регион ШОС, получить доступ к этим данным, а также понять, по каким принципам кого-то включили в список, и самое главное, каким образом можно добиться исключения из этого списка частным гражданам и представителям гражданского общества, где оно еще окончательно не задушено, невозможно. О работе над докладом рассказывает один из его составителей, директор отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной Федерации по правам человека Саша Кулаева.
Работая все ближе и плотнее с ситуацией в этих странах, мы поняли, что существует закономерность между вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества и усилением антиправовых действий и, я бы сказала, все большей незакомплексованности по их поводу. То есть секретные службы одних стран работают почти открыто в других странах, нарушается целый ряд внутренних законов и международных обязательств.
Правозащитники подчеркивают, что все это остается вне поля зрения внешнего мира, потому что документация ШОС ведется на двух языках – китайском и русском. а статус России и Китая как постоянных членов Совета Безопасности ООН ставит эту организацию в недосягаемости для критиков и, цитирую доклад, в значительной мере способствовали усилению влияния ШОС на усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Конец цитаты. Ирина Лагунина, Радио Свобода.
Еще отмечу, что полностью эту тему вы можете услышать, познакомиться с ней завтра в программе Ирины Лагуниной «Время и мир», первый раз в эфире в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей. А сейчас в Москве 17:45, вы слушаете «Время свободы», коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В России сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. 8 лет назад, 1-3 сентября 2004 года, произошла трагедия в Беслане. В районном суде Казани сегодня прошли предварительные слушания по первому уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», где в результате истязаний весной погиб задержанный. Посольство США в Пакистане заявило, что два американца, работающих в консульстве в Пешаваре, были ранены сегодня при нападении. Глава Международного Красного Креста Петер Маурер прибывает сегодня в Дамаск для встречи с Башаром Асадом. Николай Толстых избран новым президентом Российского футбольного союза.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжу программу «Время свободы». На сайте Центра социального прогнозирования увидела свет аудиотекстовая брошюра под названием «Портреты российских социологов. Интервью для Радио Свобода». В основу издания легли беседы с историком социологии профессором Борисом Докторовым, выходившие в нашей рубрике «Общественное мнение» в течение последних 2 лет. Рассказывает Вероника Баде.
Борис Докторов с 1994 года живет в Соединенных Штатах Америки. Он создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов. Уже много лет он берет у коллег подробнейшие биографические интервью, в которых отражаются не только личные профессиональные судьбы ученых, но и история советской и постсоветской социологии. Вот, например, отрывок из рассказа Бориса Докторова о социологе Игоре Коне.
Кон один из, возможно, дюжины, может быть, десятка человек, которых с полным основанием можно считать создателями современной отечественной социологии. Моментально классикой стала его книга «Социология личности», опубликованная в 1967 году, сразу же переведенная на многие языки и положившая начало этому направлению социологических исследований. В стране, где человек десятилетиями был лишь работником, членом различных общественных организаций, жителем города или деревни, членом семьи и прочих массовидных образований, он первым сказал, что человек еще и личность, со своими интересами и ценностями, со своим отношением к жизни. Мало кто из социологов может сказать, что своей работой он реально помог хотя бы одному человеку. Книги Кона уже помогли и будут помогать. Они спасли от суицида юношей, переживавших свою сексуальную особенность, оберегли многих от СПИДа, помогли большому числу родителей понять своих детей.
Социолог Борис Докторов об Игоре Коне. Социологии в СССР до 60-х годов не существовало, и ученые приходили в эту науку самыми разными путями, из других профессий. Борис Фирсов, например, был первым секретарем райкома КПСС. Татьяна Заславская занималась экономикой села, а Будимир Тукумцев возглавлял инженерную службу одной из сибирских железных дорог. Причудливые жизненные пути, удивительные судьбы. Борис Докторов об известном социологе Жанне Тощенко, ныне декане социологического факультета РГУ.
Тощенко родился в 1935 году в семье сельских учителей в деревне в Брянщине, расположенной в том месте, где петух кукарекал сразу на 3 республики – Россию, Украину и Белоруссию. Его отец серьезно увлекался и французской литературой и дал сыну уникальное для тех мест и той эпохи имя – Жан. Самое сильное детское воспоминание Тощенко – это расстрел немцами его отца в сентябре 1941 года на глазах матери и 3 детей. В школьные годы он начал трудиться в колхозе и навсегда запомнил свой первый заработок за сезон работы. Мешок зерна и 220 килограмм картошки. С 8 класса он учился в районной средней школе и 3 года проходил ежедневно 8 километров туда и столько же обратно.
А вот отзыв об аудиовизуальной брошюре, посвященной российским социологам, говорит Лариса Козлова, замглавного редактора социологического журнала, заведующая сектором социологии науки Института социологии РАН.
Я уверена, что публикация небольшого сетевого издания «Портрет российских социологов» – это значимое событие. Значение этой публикации можно рассматривать и в научно-просветительском, и в медийном планах, которые тесно связаны друг с другом. Медиа, как известно, переводится с латыни как «посредник». Радио «Свобода» в данном случае выступает посредником между российской социологией и своей широкой аудиторией. Биографии социологов, попав в медийную среду интернета, формируют у населения образ социологии. И, несомненно, это образ позитивный. Получается, что Радио «Свобода» не только информирует население, но и участвует в борьбе за повышение доверия к социологам и их науке. Пользователи сайта воочию могут познакомиться с ведущими социологами старшего поколения, узнать об их профессиональном пути, вкладе в науку, личных качествах. Они могут узнать, что эти люди посвятили себя не только познанию общества, но и тому, как сделать его лучше. Почему для социологов важно доверие населения? Социология – особенная наука, у которой объект изучения – это отношения между людьми. В социологическом исследовании люди выступают респондентами и информантами. От них, ну и, конечно, от искусства социолога, зависит, какие данные об обществе будут получены, насколько они окажутся достоверными. Вот здесь и проявляется степень доверия к социологам и к профессии. Между тем, о социологах в нашем обществе пока что известно мало. Конечно, наша наука в силу своей специфики не предназначена для больших открытий. Но ее работа важна, тем не менее. И важно, чтобы о ней, этой работе, знали в обществе, знали ее ведущих представителей.
Отмечает социолог Лариса Козлова. В аудиовизуальной брошюре «Портреты российских социологов. Интервью для Радио Свобода» собрано 14 рассказов у российских ученых. Она будет пополняться новыми фрагментами по мере их выхода в эфир. Познакомиться с этим интернет-изданием можно на сайте Центра социального прогнозирования по адресу www.socioprognoz.ru.
Рассказывала Вероника Баде. Вы слушаете «Время свободы» и вновь к теме приближающихся выборов президента США. По последним опросам общественного мнения, Барак Обама и Митт Ромни идут почти вровень, и вопрос о том, кто станет президентом, может быть решен в так называемых колеблющихся штатах, то есть в тех штатах, где ни у одной партии нет явного преимущества, и где результаты выборов непредсказуемы. Об особенностях американской системы выборов президента рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Барак Обама и Митт Ромни готовятся к финальному отрезку предвыборной кампании. Им предстоят многочисленные встречи с избирателями, мероприятия по фандрейзингу и серия телевизионных дебатов. Тем временем в их штаб-квартирах ведутся арифметические подсчеты, и в этих подсчетах чаще всего фигурирует магическая цифра 270. Это связано с уникальной системой президентских выборов, которая действует в США, говорит профессор политологии из Университета штата Флорида Уильям Клагетт.
У нас нет прямых президентских выборов. Вместо этого существует коллегия выборщиков, и для победы на выборах кандидату необходимо получить большинство голосов именно в этой коллегии.
Кто такие выборщики? Попросту говоря, это представители каждого штата. Всего их 538. Это число равно общему числу членов Конгресса Соединенных Штатов. Каждый штат в Конгрессе представлен двумя сенаторами и членами Палаты представителей, число которых, в свою очередь, равно количеству избирательных округов на территории штата. Таким образом, чем крупнее население штата, тем больше у него представителей в Конгрессе и, соответственно, выборщиков. Наибольшее количество выборщиков, 55 человек, приходится, естественно, на наиболее населенный штат – Калифорнию, представленную в Конгрессе 53 членами Палаты представителей и 2 сенаторами. А наименьшее – на такие штаты, как Монтана, Аляска, Делавэр, Вермонт, Вайоминг и округ Колумбия. Там всего по 3 представителя в Конгрессе и, соответственно, по 3 выборщика. Для того, чтобы победить на выборах, кандидату необходимо набрать как минимум 270 голосов выборщиков. Это важнее даже, чем число голосов, завоеванных кандидатом по всей стране, профессор Клагет.
Кандидат Демократической партии Альберт Гор на президентских выборах 2000 года набрал больше голосов избирателей, чем Джордж Буш, но он победил, так сказать, не в тех штатах и в результате проиграл по голосам в коллегии выборщиков.
Иными словами, на президентские выборы в США можно посмотреть следующим образом. В день выборов, а они всегда проходят во второй вторник ноября, в США проводится не одно общенациональное голосование, а отдельные выборы в 50 штатах, а также в столичном округе Колумбия, то есть в городе Вашингтоне. Так уж сложилось, что и у республиканцев, и у демократов есть свои традиционно лояльные им штаты. По некоторым подсчетам на сегодня, президент Обама за счет поддержки штатов западного побережья и северо-востока страны уже может рассчитывать на 201 голос в коллегии. Стратеги компании Ромни считают, что победа их кандидату обеспечена в штатах так называемого «глубокого юга», Техасе и ряде штатов Запада США. Но победа в этих штатах даст Ромни только 191 голос выборщиков. Остальные штаты являются колеблющимися, и основные баталии наверняка развернутся именно в них. Одним из таких штатов является Флорида, в университете которого работает профессор Клагет. По его словам, это объясняется демографическими характеристиками штата.
Северные районы Флориды по структуре населения скорее схожи с граничащим с ними штатом Джорджия, жители которого традиционно поддерживают республиканскую партию. В центральных же и южных районах штата демографическая картина иная. Там живет значительное число выходцев из Латинской Америки, многие из которых голосуют за демократов. Более того, на юг Флориды переезжают пенсионеры из штатов Северо-Востока, и они также часто являются сторонниками демократической партии. По численности населения север штата с одной стороны и его южные и центральные районы с другой примерно одинаковы. Ни одна группа не превалирует, и поэтому во время выборов наш штат всегда становится местом напряженной борьбы за голоса избирателей.
На нынешних выборах победа во Флориде нужна обоим кандидатам. Этот штат обладает 29 голосами в коллегии выборщиков. Но для Митта Ромни, говорит профессор Клагет, это дело жизни и смерти.
Республиканцы, если они хотят получить Белый дом, обязаны выиграть во Флориде. Дело в том, что демократам фактически обеспечена победа в двух штатах-гигантах – Калифорнии и Нью-Йорке, а если они победят еще и во Флориде, то они получат огромные преимущества в голосах выборщиков.
На долю 4 самых населенных штатов – Калифорнии, Нью-Йорка, Техаса и Флориды – приходится в общей сложности 150 голосов в коллегии выборщиков. Если, как и предполагается, президент Обама победит в Калифорнии и Нью-Йорке, а Митт Ромни в Техасе и Флориде, то голоса выборщиков из этих 4 штатов распределятся так – 84 за президента Обаму и 67 за Митта Ромни. Это значит, что судьба выборов будет решена на голосовании в других, колеблющихся штатах. В этом году, помимо Флориды, среди них Огайо, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Колорадо, Невада, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина и Виргиния. В общей сложности в этих штатах на карту поставлено 146 голосов в коллегии выборщиков. Неудивительно поэтому, что большую часть своего времени до ноября кандидаты будут проводить именно в этих штатах. Профессор Клагет.
Нет абсолютно никакого смысла тратить силы и ресурсы в штатах, где вы отстаете настолько, что там вам уже ничего не поможет, или наоборот в штатах, где вы настолько опережаете своего соперника, что поражение там невозможно. Поэтому есть полный смысл бросить все ресурсы на штаты, где исход выборов не решен.
В один из таких штатов, Виргинию, сразу по завершению съезда своей партии отправился кандидат республиканцев Митт Ромни. С 13 голосами в коллегии выборщиков этот штат похож на Флориду в смысле политических предпочтений его населения. Одна его часть, южная, обычно голосует за республиканцев, а жители северных районов штата предпочитают демократическую партию. Задача Ромни – мобилизовать республиканцев и привлечь на свою сторону еще колеблющихся избирателей штата.
Рассказывал Владимир Дубинский. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – адвокат осужденных из группы «Пусть сирают» против передачи «Человек и закон».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13 745, 15 180, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».